помогали, тоже из нашей епархии. И в прошлый раз у нас была беседа о литургии, которая всем очень понравилась. И вот сейчас, я думаю, будет не менее интересная встреча, посвященная покаянию и тем покаянием Господа.
Всех приветствую, рад быть среди вами. На самом деле я предложил пару тем. Антон выбрал эту, сказал, что она как бы связана с предыдущей темой и как бы более такая интересная тема. Назвал я ее «Покаяние и исповедь в православной традиции». Ну, конечно, по этой теме можно много дискутировать, много обсуждать. Но чтобы дать больше времени для ваших вопросов, я уверен, что их будут немало, потому что это таинство, которое касается всех. Я постараюсь пройтись по своему реферату, где изложил и некоторые такие исторические данные о том, как было в древности, как исповедовались люди раньше, если и исповедовались, как они это понимали, делали ли они разницу между покаянием и исповедью или нет. И сразу после этого, конечно, если у вас будут вопросы, то я с радостью постараюсь на них отвечать. Если, опять же, будут какие-то недопонимания на протяжении вот первой части, то, конечно, я не буду против, если вы прервете и спросите. Но если не будет такой надобности, то, наверное, будет легче, чтобы сначала изложить первую часть, а потом вместе беседовать. Я не хочу, чтобы это был монолог, я хочу, чтобы это была дискуссия. И у нас есть уже определенный опыт в этом. Сакраментальная исповедь. Почему я называю сакраментальной? Я буду использовать некоторые такие западную терминологию в некотором смысле, потому что если мы употребляем слово «таинство», оно слишком такое обширное и не совсем точное в том смысле, в котором я хочу его использовать. Сакраментальная исповедь, то есть то, что мы совершаем и понимаем сейчас под словом исповеди, является одним из основных элементов таинства покаяния. Но исповедь не тождественна покаянию и не исчерпывает ее. Другими словами, покаяние без исповеди возможно, а исповедь без покаяния никак нет. Вот хотя эти высказывания, они могут казаться банальными, на самом деле все более сложно, если учитывать западные богословские споры, современную православную практику и так далее. Вот в 98 году Священный Синод Русской Православной Церкви в одном документе из 28 декабря осуждал младостарчество, так епископы синодалы сформулируют это слово, младостарчество, и попытку некоторых духовников влиять на судьбу человека. Но это не было простым запретом на какие-то злоупотребления, по-моему, а был еще и серьезный сигнал того, что очень часто и клирики, и миряне не понимают суть покаяния и исповеди. Это недопонимание подтверждается и более новыми спорами по межсоборному документу об участии верных в Евхаристии, там, где говорится о соотношении между исповедью и причастием, третий параграф. Естественное желание мирян причащаться чаще и искусственная связь причастия с исповедью, которая отчасти была навязана священниками, отчасти была востребована самими верующими, привлекло к формализации исповеди и восприятию исповеди как билет к причастию. А ведь в древности все было как раз наоборот. Если ты нуждаешься в исповеди, то, скорее всего, ты не сможешь причащаться долгое время. потому что раньше люди исповедовались только за очень тяжкие грехи. Об этом поговорим. Возможно, корни этих искаженных взглядов восходят в том числе к тридентскому догмату о том, что покаяние совершается только через исповедь, и нет покаяния вне исповеди. Это было решено в 1551 году в Тренте на одном известном католическом соборе, который был против протестантизма. То есть это была контрреформация, так его и назвали тогда. Понятно, что это догматическое определение римо-католическое было спровоцировано протестантами, которые проповедовали важность покаяния, особенно перед крещением, но не признавали исповедь как тайнодействие. Но почему-то православные, даже больше, чем римо-католики, иногда считают и отождествляют покаяние с исповедью и не признают другие формы прощения, отпущения грехов, кроме крещения и исповеди. Я не говорю, что это везде, и все так понимают, но такое понимание есть. И как известно, вот эти богословские размышления не являются абстрактной теорией, они проявляются в духовной жизни Церкви. И в итоге мы наблюдаем, что верующие не воспринимают покаяние как образ жизни и, по сути, не каются в своих грехах, поскольку вся их надежда связана с разрешительной молитвой. А епитимию, которая налагается все реже и реже, многие воспринимают как наказание, а не как терапию. Миряне очень часто не способны испытывать себя, как говорил апостол Павел к коринфянам, и тем более не воспитаны, чтобы сами шли ко Господу, ведь духовник – это только указатель, это помощник, это старший брат, ну, конечно, и отец, но он все-таки должен человека вести к Богу, а не к самому себе. Исповедальный конвейер, как я его называл, перед причастием, никак не делает мирян более достойными к принятию Евхаристии, а только успокаивает совесть священника и мирянина. В итоге, помимо профанации исповеди, профанируется и Евхаристия, потому что иногда просто невозможно уделить столько внимания и обращать внимание на все детали в таинстве исповеди, если мы все это превращаем так в конвейер. Это часто случается, особенно в больших городах. Очень часто миряне, а иногда и духовники, путают исповедь с духовной беседой и хуже всего с приемом у психолога. Иногда, особенно в постах и на больших праздниках, священники не справляются с потоком людей и вынуждены халтурить. Создаются двойные стандарты для клириков и мирян в подготовке к причастию, что, конечно, очень-очень неправильно и имеет серьезные последствия. Очень мало священников готовы и способны быть духовниками, а учебная программа духовных школ не готовит их достаточно к этому. Вот это перечень таких проблем, которые как бы исходят из того, что, по-моему, является недопониманием покаяния и исповеди в современном мире. В разных поместных церквах и даже на уровне епархий, приходов, все эти проблемы решаются по-разному, а некоторые вообще не решаются никак. Я думаю, что об этом нужно говорить. То, что я старался как бы читать, исследовать по этой теме, иногда дают очень такие ясные научные ответы. Но уже если говорить о пастырской и духовной практике, то здесь проблема посложнее, потому что нужно учитывать и научные данные, литургические, канонические, догматические, исторические, но одновременно и чувствовать пульс наших церковных общин. Я, конечно, молодой священник, не имею претензий, чтобы отвечать и быть совершенным в своих ответах и доводах, но я все-таки постараюсь хотя бы так направить нашу дискуссию в правильную сторону, чтобы найти равновесие между так называемой либеральной практикой и слишком консервативной практикой, которая почему-то некоторые называют традиционной, хотя она не имеет основу в традиции нашей церкви. Это было такое короткое введение в тему. Я сейчас постараюсь кратко говорить о том, какой смысл имеет покаяние в Священном Писании и у святых отцов. Это будет коротко. Я думаю, что и понятно. Вот мы знаем, что Адам согрешил, то есть сбился с пути. Слово, греческое слово «амартия» – это сбиться с цели. И постепенно его естество, естество всего человека, Адам – это человек, окончательно потерял духовную свободу от греха, уже пала и стала смертной. Как сказал апостол Павел к римлянам, через закон мы только осознаем, насколько мы грешны, а истребление и искоренение греха возможно только через благодать Божию, которая пришла в мир через Христа и действует в Церковь через Духа Святаго. Одно дело принимать эту благодать через определенные священодействия, и совсем другое дело стяжать благодать, стать Сыном Божьим, стать Сыном благодати и никогда больше не быть сыном греха. То есть мы иногда вот думая о том, как мы можем получить эту благодать постоянно через разрешительную молитву, через благословение и молитвы разные и так далее. Но редко, когда мы задумываемся о том, насколько мы можем стяжать эту благодать, сдержать в сердце, умножить этот дар, потому что это не электрошок, и потом все испаряется, а наоборот, это дар Божий, который умножается. Слово «покаяние» происходит от греческого «метания» или «метаноя», как некоторые произносят, и это означает перемена ума, перемена мыслей. Происходит от «мета», это приставка, обозначающая изменение, перемену, и нос или нус – мысль, ум, разум, мнение. То есть, одним словом, метание, покаяние – это изменить свой образ мышления, свой взгляд на мир, на все, что нас окружает. Это и есть покаяние. Обычно русские не только воспринимают покаяние только как раскаяние, то есть сожаление или укор совести о совершенном грехе. Это в некотором смысле соответствует еврейскому пониманию покаяния, тшува по-еврейски, поскольку в Ветхом Завете, не имея полноту благодати, люди не могли сотворить достойный плод покаяния, как говорил Иоанн Креститель, ко спасению. А человек старался хотя бы осознать свой грех и как бы повернуться лицом к Богу, чтобы Бог увидел свой народ и помиловал его. Вот некоторые цитаты из Ветхого Завета по этой теме. «Обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши», — говорил пророк Иеремия. «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу», — восклицал пророк Осия. Вот такие выражения в Ветхом Завете, да, человека как бы пробуждали, чтобы он раскаялся, чтобы его совесть как бы была тонка, чтобы почувствовать, что человек грешный. Но больше этого Ветхий Завет не мог дать человеку, потому что не было благодати, не было спасения. А вот в Новом Завете уже покаяние не только обретает более глубокий смысл, но является и основой проповеди Иоанна Крестителя, самого Иисуса Христа, потом его учеников и всей Христовой Церкви. Апостол Павел даже считает, что покаяние превращает человека душевного в человека духовного. И человек духовный уже имеет преображенный ум, имеет ум Христов, как говорит апостол Павел к Коринфянам. То есть как раз акцент уже ставится на это преображение всего естества, начиная с умом, с сердцем и, конечно, всего человека в целом. Пожалуйста. Первые христиане воспринимали покаяние как обращение ко Христу через крещение. Вот если мы читаем Деяния святых апостолов, то там о покаянии именно в этом ключе говорится, как о обращении ко Христу и принятии таинства крещения. Это так было принято считать покаянием, этот переворот в жизни. Да? Более того, в первые 3 века христианской эры ко крещению допускали только после продолжительной катехизации. А кандидатам требовалось еще до крещения принести свидетельство чистой жизни. Конечно, это не было прямо в первые десятилетия христианства. Мы там увидим, что сразу после одной проповеди святых апостолов люди уже уверовали и приняли крещение. Но со временем вот чувствовалась потребность именно в катехизации, в подготовке людей к тому, чтобы они поняли вот этот переворот в жизни, какой шаг они делают, к чему они стремятся и как они должны жить. И, кстати, первые упоминания о крестных, о восприемниках в нашей истории говорят именно о том, что вот какой-то посторонний человек должен был утверждать, что вот тот, кто готовится к причастию, к крещению, он действительно уже оставил все грехи позади и готов к этому, то есть он готов к крещению. Было недопустимо, чтобы крещенный христианин по-прежнему совершал тяжелые грехи. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна Богослова и в послании к евреям. А если же случалось, что кто-либо из христиан совершал тяжкий грех, его отлучали от евхаристической общины, и спустя некоторое время, если человек приносил свидетельство своего покаяния, его принимали вновь. Вот именно так происходило в первые века. Конечно, ранние христиане имели сознание своей греховности, но покаяние за грехи рассматривалось как непрерывный процесс, радикальный этап которого имеет место перед крещением. То есть покаяние – это не определенный момент, это процесс, который как бы продлевается на протяжении всей жизни, но такой радикальный этап, то есть переворот, имеет место как раз перед крещением. А затем становится постоянным духовным упражнением, духовным деланием до конца жизни. Особый акцент ставился на исследовании совести, о котором говорит апостол Павел. В малых грехах, которые совершал каждый, люди исповедовались друг другу и молились друг за друга. Об этом мы читаем в послании Иакова, 5 глава, 16 стих, и в первом послании Иоанна, Богослова. Разумеется, наибольшее внимание уделялось ежедневному покаянию перед Богом, особенно перед принятием святых таинств. Если мы читаем Дидахию, это такой источник конца первого столетия, это еще апостольский век, там говорится о том, что люди каялись все вместе и просили прощения друг у друга перед причастием. Многие древние литургии и даже современная римская месса имеют в самом начале общепокаянные молитвы. Но не как аналог нашей частной исповеди, а как исследование совести перед причастием. Никакие разрешительные молитвы или формулы не читались и не читаются, но каждый прощает друг другу, в том числе верующий прощает священнику. Это очень интересно, и это мы наблюдаем в истории древних, особенно западных, но и восточных литургий. Какова была покаянная дисциплина в древней церкви? Ну, об этом есть много источников, но они немножко запутаны. Но мы постараемся кое-что изъять из всего этого, чтобы понять хотя бы главные такие этапы эволюции этого понятия. С исторической точки зрения можно утверждать, что практика отпущения грехов преемникам апостолов, то есть епископам или делегированным священникам, раньше очень мало священников имели право исповедовать, каждый получал особенное благословение от епископа, чтобы исповедовать. И сейчас в некоторых поместных церквах, например, в Греции, далеко не все священники исповедуют. Только священники, которые достигли возраст 40 лет, и то не все. Обычно только один или два священника там в благочинии, а у них благочинии очень маленькие такие, по 8-10 годов, только один из них может исповедовать. В русской православной церкви все священники имеют это право. Но все-таки вот исторически можно сказать, что эта традиция имеет апостольское происхождение, и она всегда существовала в церкви, по крайней мере, где говорится о том, что епископы принимали исповеди, разрешали или отлучали от церкви, или наоборот принимали обратно верующих в лоно церкви. Об этом есть упоминание даже в начале второго столетия. То есть все это идет еще к апостольским временам. Однако с течением времени эта практика обретала различные формы и значения. Мы знаем, что силу отпускать грехи апостолы получили от самого Господа. Но древние христиане понимали это полномочие апостолов и епископов не в смысле современной сакраментальной богословии, а как духовную власть отлучить или же примирить с церковью тех, кто совершил тяжелые грехи после крещения. Конкретного обряда исповеди не было, и не было его почти до 9 столетия, а первые молитвы в наших рукописях встречаются аж в 11 и 12 веке. Первые евхологии, то есть первые требники, которые мы имеем с половины 8 века, это Барберини, 336-й. Список из Рима и другие списки 9 столетия, их уже больше, не имеют никаких молитв и никакого чина, собственно, который относился бы к исповеди. То есть исторические свидетельства, они отрывочны, запутаны, однако уже в 4 веке мы видим существование двух совершенно разных типов исповеди – приходского и монашеского, между которыми позднее произошло слияние. По крайней мере, до 7 века на Западе и на Востоке даже до 9 века в приходах исповедь совершалась только в случае тяжких грехов – идолопоклонства, отступничества, блуда, убийства, воровства и других грехов, которые считаются смертными. С самого начала такая исповедь, и будьте внимательны, принималась единственный раз после крещения – это мы можем увидеть в «Пастор Иерма». Есть такой древний источник конца 2 столетия, начала 3 даже. И у Тертуллиана есть его книга «De Penitentia». И там ясно написано, что в древней церкви не признавали покаяние после крещения, как только один раз в жизни. Как бы дали второй шанс обновить крещение, но это не могло случиться и третий, и четвертый, и десятый, и сотый раз. Ну, 2-3 раза, да. А христиане, которые со всей серьезностью относились к своей жизни после крещения, практически никогда не исповедовались, хотя и причащались за каждый воскресный и даже ежедневной литургии. До конца 4 века, в случае тех грехов, о которых знала вся община, такая исповедь совершалась прилюдно. То есть во всеуслышании. А в тех случаях, когда община не знала о грехах, в них тайно исповедовались и епископу, или делегированному им священнику. После исповеди епископ или даже поместные соборы принимали решение об отлучении до 10 и даже больше лет от причастия. В зависимости от покаяния, от интенсивности покаяния кающегося, срок отлучения от причастия мог был продлен или наоборот, сокращен. По истечении установленного срока епитимии человека допускали к причащению автоматически, без особых молитв или разрешительных формул, а в некоторых местных традициях через возложение рук епископа или помазание священным елеем накануне больших праздников. Вот и в России в древности был такой обычай, Великую Седмицу, Великий Четверг, чтобы совершать такое общее соборование или освящение. Но это корни вот этой традиции не имели никакого отношения к помазанию больных, а это имело именно покаянный смысл, потому что в древности именно в тот день, в четверг, в Великий Четверг, принимали тех, которые на долгое время или на некоторое время были отлучены от церкви, и они были приняты, опять допускали их к причастию как раз через особенный чин елеосвящения и помазания елеем. Но это не был чин помазания больных, как потом некоторые думали. Такая строгая покаянная дисциплина не смогла долго удержаться, поскольку после Миланского эдикта, 313 год, в лоно церкви стали принимать всех желающих, хотя жизнь многих не соответствовала Евангелию. И несмотря на то, что люди продолжали готовиться к крещению достаточно тщательно, число христиан, которые совершали грехи, отлучавшие от причастия, все возрастало. Так церковь была вынуждена налагать на людей разные епитимии для соблюдения покаянной дисциплины. Но даже в этой ситуации исповедь в присутствии епископа или священника не была обязательным условием для причастия, но каждый шел на исповедь по зову своей совести. Святитель Иоанн Златоуст, называемый также учителем покаяния, часто упоминает об исследовании совести и искреннем покаянии за грехи, но редко, когда под этим он подразумевает исповедь грехов у священника. И даже когда говорит о покаянии, никогда не упоминает ни епископа, ни священника. Вполне вероятно, что ни сам святитель Иоанн Златоуст, ни Василий Великий никогда не исповедовались, если мы понимаем, что тогда люди исповедовались только когда совершали тяжкие грехи. Потому что это было бы для них препятствие к священнослужению. Однако их жития свидетельствует об обратном, что у них была жизнь такая совершенная. Тем более, что все они принимали крещение уже в зрелом возрасте и полностью осознали, как должен жить христианин. К сожалению, особенно после периода иконоборчества условия для крещения практически исчезли. И это, именно это, привело к введению ряда условий, изначально отсутствующих, для причастия. То есть крещению всех допускали, и потом увидели, что не все они готовы постоянно причащаться, и начали уже ставить условия к причастию, чего раньше не было, потому что особенно, например, в сирийской традиции люди отлагали крещение даже к концу жизни, и только тогда они как бы становились верными церкви и причащались каждый день или каждое воскресенье без никакой исповеди. Они всю эту духовную брань как бы делали до крещения, а не после этого. Но, конечно, это были разные такие местные традиции, но в общем феномен был очень такой либеральный по отношению к крещению и привело к тому, что он стал более строгим по отношению к причастию. Одновременно с этим резко сократилась частота причащения. Если в первые века было недопустимо, чтобы кто-либо принимал участие в божественной литургии, не причащаясь, то после VI века литургию все чаще рассматривают как изображение символов и мистических образов, которые могут духовно возвысить человека и без евхаристического причащения. Вообще, я часто разговариваю со священниками, даже с одним иерархом нашей церкви, однажды имел такую дискуссию, и он постоянно говорил, что нужно участвовать в литургии. Я спросил о том, что иногда, особенно в монастырях, делается очень большой акцент на послушание, то есть на работу, на разные такие физические работы, но даже монахи или сестры не участвуют в богослужении, в литургии. Нет, нужно участвовать. Я говорю, а зачем участвовать, если не причащаться? Ну, участвовать. Но участие без причастия – это не участие, это присутствие. Участие в литургии – это значит причастие. Участие без причастия – это присутствие. Одновременно с введением поименного поименовения на проскомидии, это случилось аж в 11-12 веках, и развитием ошибочных представлений об омытии грехов, поминающихся, суть литургии стала еще более размываться. Ведь для того, чтобы тебя поминали на проскомидию, не было необходимости ни поститься, ни исповедоваться, в то время как для причастия требовалось и то, и другое, и много чего еще. То есть, поэтому люди очень редко исповедовались, и только на большие праздники они причащались. Было вот такое, особенно в период турецкого ига и в Балканы, и на Балканы, и даже в России было такое, что люди редко исповедовались, и если им позволяли, то они причащались довольно-таки часто, а некоторые вообще не причащались. И вот это со временем как бы перешло и к нам. Существовала и монашеская исповедь. Это другой тип как бы исповеди, которую принимал духовный отец, старец, геронда, как по-гречески говорится. Чаще всего не рукоположенный, а в женских монастырях игуменья монастыря принимала такую монашескую исповедь от своих сестер. Об этом говорится в первом послании об исповеди у преподобного Симеона Нового Богослова. Он даже считает, такой спорный текст это послание, считает, что епископы и священники не имеют права исповедовать, потому что они не живут по заповедям Божьей, только некоторые из них имеют такое право, потому что это как бы не по хиротонии дается, а как раз по правильному житию, то есть по заповедям Божьим. Только так дается эта благодать отпустить грехи. Это не имеет никакого отношения с хиротонией. Но это частные мысли Симеона Нового Богослова. Это преподобные начала второго тысячелетия. Скончался он в 1022 году, то есть прямо вот в начале 11-го столетия. И вот в те времена даже были такие идеи, что только монахи могут принимать исповеди. Хотя церковь с этим не согласилась и никогда официально об этом ничего не сформулировала. Конечно, в данном случае шла речь об исповеди помыслов и получении личных советов в отношении духовной брани. То есть это не было исповедание грехов таких тяжких. Такая исповедь не касалась серьезных грехов, которые предполагали бы отлучение от причастия и обращение к местному епископу. Симеон Фессалонский даже сказал, что тот, кто не дает причастия, не имеет права отлучить от причастия. То есть, если грех такой тяжкий, что нужно отлучить от причастия, то такое решение может принять только священник или епископ, потому что он имеет и право и дать причастие, и не дать. А монах, поскольку он не причащает, не дает причастия, он не имеет права не отлучать от причастия. А вот принимать исповеди помыслов, это как раз было дело монашеское. И этим занимались монахи нерукоположенные, а в женских монастырях – игумени. Согласно историко-литургическим источникам, ни одна из этих двух практик исповеди не имела своего литургического чина вплоть до XI века. Более того, лишь в XVI веке, сначала на Западе, затем на Востоке, в XVII, распространилось представление о том, что исповедание своих грехов в присутствии епископа или священника является единственной формой покаяния. А те грехи, которые не отпустил епископ или священник, не прощаются. Хотя вот таких представлений раньше не было, и многие считают их очень опасными. И именно они стали основной причиной слияния этих двух типов исповеди, то есть приходская и монашеская, которые практиковались не только в монастырской среде, но и в миру. Наложение этих двух типов исповеди исказило смысл каждого из них, и эффект не всегда был положительным, хотя иногда он очень положительный. В этот же период монастырские типиконы получают все большее распространение в миру. Вот, например, в 13-14 веках устав монастыря преподобного Савва Священного стал нормой для всей церкви. Но там говорится не только о богослужении, но и о постах, о том, как нужно готовиться к причастию и так далее, и так далее. И вот монашеское влияние на всю жизнь достигло своего апогея благодаря исихазму, и потом люди начали воспринимать вот эти монашеские стандарты как норму, в том числе для мирян. Этот внутренний исторический контекст церкви и одновременно вторжение мусульман с востока и схоластическое влияние с запада привели к тому, что люди стали причащаться еще реже. Если же они хотели причаститься, им надлежало следовать монашеской практике подготовки к Евхаристии, исповедуя все грехи, в том числе помыслы. Монахи даже начали писать различные руководства к исповеди, уча мирян, как правильно исповедоваться. Есть много книг, таких называемых вопросников, вопросники, где монахи учили мирян, как нужно правильно исповедоваться. Там много из этих вопросов, конечно, не имеет никакого отношения к мирскому образу жизни. И иногда вот делается такая путаница между монашеством и мирянами, и это особенно, когда речь идет о послушании. Очень часто, когда речь идет о послушании, то это одно дело в монастырской среде, где послушник добровольно пошел в монастырь и слушается своего игумена. И совсем другое дело, это когда касается мирян, которые имеют другой образ жизни, определенную свободу. Еще они зависят, то жена от мужа, муж от жены, родители от детей, дети от родителей и так далее, и так далее. Вот только в XIX веке, да и то лишь в греческом пространстве, в отношении формы и частоты исповеди была предпринята попытка вернуться к древней практике церкви. Так в наши дни греки, например, причащаются относительно часто, но идут на исповедь только тогда, когда ощущают в этом потребность, не будучи обязательным исповедоваться перед каждым причастием. Никто не отрицает существование некоторых злоупотреблений в нынешней греческой практике, но она лучше всего соответствует древней практике церкви. На фоне, к примеру, существуют монастыри, в которых исповедь сакраментальная такая совершается только 2 или 4 раза в год. А монахи причащаются от 2 до 7 раз в неделю. То есть некоторые по воскресеньям и по праздникам, некоторые даже каждый день. Но исповедуются они очень-очень редко по нашим представлениям. Да? Если братьям нужны какие-либо советы от настоятеля, от игумена, и если они хотят исповедовать свои помыслы, то они могут это делать и каждый день. Однако это уже не сакраментальная исповедь, а лишь духовная или подчас чисто человеческая беседа. Не сакраментальная исповедь, то есть исповедь, как мы ее воспринимаем, священник в облачениях и Петрохиле, там с Евангелием, с крестом исповедует человека. Вот ни такая исповедь, ни духовные беседы не ведутся во время богослужений и не в храме. Никогда в греческой церкви такого нету, чтобы там шла служба, а какой-то еще другой священник одновременно исповедовал. Нету такого и не было в церкви такого. Это новшество. И она распространилась в основном вот в конце 19-го, начало 20 века на Руси. И уже потом при коммунизме уже не было возможности что-то исправлять. А после 90-х годов еще хуже стало. А, например, в афонских монастырях настоятель и его духовный сын беседует сидя. И даже в приходах в Греции беседует сидя, а в случае сакраментальной исповеди в самом конце настоятель берет епитрахиль и читает соответствующие молитвы. Все очень просто, личностно, а в женских монастырях вот такая беседа духовная, конечно, она проводится перед игуменей, хотя она, конечно, не является священником. И только в случае очень серьезных тяжких грехов игуменя может направить сестру к священнику-духовнику для чтения над ней необходимых молитв. Тут мы можем спрашивать себя, правильно ли это? Вот, чтобы ответить на этот вопрос, нужно опять же немножко говорить об истории, потому что не мы изобрели православие, и то, что сейчас случается вокруг нас, и то, что мы видим в нашей церкви, это не всегда было эталоном. И наша церковь имеет уже глубокую такую традицию, 2000-летнюю. Так что это мы не можем просто так стереть, но нужно постоянно к этой традиции обращаться. И вот следует помнить, что в первом тысячелетии христианства понятие сакраментального таинства, то есть таинство в смысле обряда, освящения и так далее, относилось только к крещению и Евхаристии, а все остальные священнодействия были связаны с Евхаристией. То есть не был этот перечень таинств, как мы его сейчас понимаем. Вот сейчас нету здесь доски, но если бы делать такую схему, то сначала исповедь, это не считалось таинством в догматическом смысле. Сейчас мы об этом поговорим. Потом все остальные таинства и в конце Евхаристия, которая запечатляла и усовершенствовала все остальные таинства, начиная с крещения, миропомазания, рукоположения, все остальные, венчания и так далее, и так далее. Все начиналось с исповеди, которая предшествует все таинства церкви. Потом идет перечень остальных других таинств. И в завершении всех и каждого по отдельности это Евхаристия. Если можно такую схему сделать. Вот только западная схоластика, затем и православное богословие в 13-14 веках включает в число таинств покаяние или исповедь. Вот иногда говорится о покаянии, иногда о исповеди. Что является таинством, покаяние или исповедь? Вот иногда не ясно, потому что они не тождественны. И сейчас мы это поймем. Под таинством исповеди нам не следует понимать секрет исповеди, что, конечно, является древней канонической дисциплиной церкви, и никто не ставит ее под сомнение. Секрет и таинство – это две разные вещи. Потому что нету секрета крещения, секрета Евхаристии, а таинство Евхаристии есть. Таинство крещения, таинство миропомазания, таинство священства и так далее. Никакого секрета там нет. В исповеди есть и секрет, и таинство. Хотя это тоже как бы еще можно обсуждать. То есть не должны все сводить к секрету. Вот с догматической точки зрения исповедь может быть названа таинством только в самом широком смысле этого слова. Как, например, освящение воды – это тоже своего рода таинство. Если даже не включено в это число семь таинств, многие святые отцы считают это таинством. Но фактически исповедь не является таинством, потому что она предшествует всем таинствам. Вот поэтому чин или служба исповеди не начинается со словами «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа», как начинаются все остальные таинства. Начинается «Благословен Бог наш», потому что предшествует Царство Божие. Ты сначала должен покаяться, и к тому же раньше не было дозволено, чтобы совершать исповедь в храме, а в притворе или в особых помещениях. Потому что храм – это икона Царства Божия. Там только таинство совершается. И все они начинаются со словами «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа». А исповедь предшествует всего этого. То есть это подготовка ко всем таинствам. И главное, к крещению и к Евхаристии. И желательно, чтобы после крещения не было надобности в этом таинстве исповеди, а только в духовном руководстве, в исповеди помыслов, а не в смысле исповеди тяжких грехов, которые подразумевают отлучение от причастия за некоторое время, потом опять соединение с церковью. И, конечно, никогда и нигде исповедь не совершалась во время литургии, и об этом и Архиерейский собор Русской Православной Церкви призвал всех священников по мере возможности искоренить вот эту неправильную традицию исповедовать в течение литургии. Потому что это должно готовить людей к литургии. То есть некоторые уже вошли в это царство Отца и Сына и Святого Духа, а некоторые еще к ней готовятся, хотя они слушают и участвуют или поют там какие-то песнопения, которые точно относятся уже к освящению даров и так далее, и так далее. Если у кающегося нету больших грехов, исповедь может быть простой духовной беседой во внелитургической обстановке. А в сакраментальной исповеди с молитвами, разрешением грехов, от грехов и так далее нуждаются только те, кто из-за тяжелых грехов отпал от церкви и ищет примирение с ней и со Христом. Конечно, мы об этом можем дискутировать еще. Я просто вот так бросаю вам вызов, чтобы действительно была такая живая дискуссия после завершения этого исторического и богословского доклада. Священное Писание и святоотеческое предание нашей Церкви уделяют большое внимание духовному росту, который возможен только через созревание духовного сознания. Разумеется, более частая исповедь помогает в этом, но только среднему классу верующих. Я бы сказал. Те, кто приходит в церковь от случая к случаю, не понимают, почему им следовало бы чаще исповедоваться. Это может их даже пугать. А тех, кто обладает каким-то духовным опытом, это утомляет или замедляет их естественный духовный рост. Когда вот их обязывает просто пройтись по этому конвейеру. Вместо того, чтобы выслушивать службу, если человек хочет причащаться, то он обязательно должен пройти, чтобы получить не знаю что. Вот исповедь не следует рассматривать как возможность получить прощение за грехи, которые человек сам не понимает, или с которым никак не борется. Такая исповедь вскоре становится формализмом, вводящим в заблуждение. Духовная практика показывает, что человек, который причащается несколько недель подряд, исповедавшись при этом всего один раз, более внимателен к своей духовной жизни, нежели тот, кого призывают исповедоваться перед каждым причастием. И ставит свою надежду, вот связывает только с разрешительной молитвой. Можно жить и так, и сяк. Священник разрешит, даст благословение, и все будет хорошо. А если ты ему скажешь, ты давай на следующее воскресенье причастись, но без исповеди. Живи так, чтобы ты смог на следующее воскресенье причащаться без исповеди, потому что я как священник то же самое делаю. Я же не исповедуюсь перед каждым причастием, перед каждой литургией. Откуда двойные стандарты? Мне можно, тебе нет. И вот человек, когда в этой ситуации, то он по-другому уже начинает смотреть на мир и более внимателен с самим себе, с собой. То есть люди из этой категории будут духовно возрастать, правильно понимая смысл причастия и исповеди, в то время как люди из второй категории будут воспринимать исповедь как своего рода окошко, в котором выдаются или даже продаются иногда билеты на причастие. Так происходит чаще всего, хотя может быть и целый ряд исключений. Нашим христианам следует понимать, что покаяние не ограничивается исповедованием грехов и получением разрешительной молитвы. Покаяние – это нечто большее. Любая молитва и духовные усилия являются покаянием. Это не исключает исповедание грехов в присутствии епископа или священника, но дополняет и совершенствует ее. Можно сказать, что покаяние – это такое постоянное терапевтическое упражнение, То есть такая терапия постоянная. А исповедь – это хирургическая операция. Однако мы дошли до того, что оперируем людей на каждом шагу, все время держа их под анестезией, но при этом не учим их вести здоровый образ жизни. Апостол Павел пишет о том, что перед причастием святых тайн, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 28 стих. Здесь речь идет об исследовании собственной совести, которую следует воспитывать таким образом, чтобы человек видел свои грехи и каялся в них. Если же его грехи становятся каноническим препятствием к принятию святых таинств, то он должен исповедоваться и понести наложенную на него епитимию до тех пор, пока он снова войдет в евхаристическую общину церкви, от которой он сам отлучился своими грехами. Вот, на мой взгляд, в течение жизни у человека могут быть всего лишь несколько таких исповедей, которые были бы подлинным обращением от греха или обновлением крещения. Некоторые люди никогда и не переживают подобное возвращение, такое переживание, такой переворот в жизни, даже если исповедуются относительно часто. Что бы ни говорилось, исповедь, совершаемая каждую неделю или даже каждый месяц, не может быть столь интенсивным переживанием, как подлинное покаяние с реками слез, о которых говорит святые отцы в связи с этим. Таким образом, мы вынуждены признать, что не все исповеди являются исповедями в полном смысле этого слова, а исповеди покаяния являются перекасающимися понятиями, которые, тем не менее, не тождественны друг другу. Для причащения святым тайнам нам надо постоянно пребывать в состоянии покаяния и сокрушения сердца, без которых мы не можем приступать к евхаристической чаше. Но это не означает, что каждый раз мы должны идти на исповедь, если наша совесть нас к этому не побуждает. Если же мы чувствуем потребность в исповеди, и есть такая возможность, тогда это непременно надо сделать, без спешки, без стереотипов, не превращая исповедь в психологический сеанс, без обсуждения тех вопросов, о которых можно поговорить вне исповеди, и, разумеется, без того, чтобы чрезмерно утомлять священника. Есть люди, особенно женщины, которые, если бы им была такая, дана такая возможность, чтобы каждый день по часу, по два, по три исповедовались, то они воспользовались бы этим. Но такой подход является не духовным, а сентиментальным, а иногда даже бесовским. Прямо святые отцы Сафона так и называют. По всей видимости, лукавому интереснее создавать впечатление, будто ты делаешь что-то хорошее, нежели тогда, когда он не дает тебе ничего делать. То есть, давай делай это, все хорошо, делай каждый день, но по сути твоя жизнь не меняется. Если бы он прямо тебе воспротивился, ты бы это почувствовал и противостоял бы. А если он дает тебе, дьявол, такое самодостаточность, что вот я делаю, я каждый день исповедуюсь, я все говорю, но на самом деле твоя жизнь не меняется, и то, что ты там говоришь, не имеет никакого отношения к покаянию, то это очень часто случается. Поэтому священники, особенно молодые, должны быть внимательны к длительным и подробным исповедям, в то же время не впадая в формализм исповедей по конвейеру, которые, по сути, исповедями не являются. Такое явление, как формальные исповеди, наблюдается особенно в городах и в некоторых монастырях, где практику исповеди, особенно в дни постов, следует безотлагательно и радикально пересмотреть. Осмелюсь утверждать, что многие из таких исповедей попросту недейственны. Я не говорю, что они недействительны, но они недейственны. И их недейственность проявляется в том, что большинство неверующих, которые приходят раз в год исповедоваться и причаститься, сразу же после этого продолжают вести свой греховный образ жизни, чуждый Евангелию. Ничего в их жизни не меняется. И они так на протяжении всей жизни делают. Священники считают, что будучи более снисходительными к этим людям, они их обретают для церкви, но на самом деле они обманывает самих себя, потому что те люди по-прежнему остаются вне церкви и даже после разрешительной молитвы причащаются недостойно. Бог может простить и убийцу, и блудника, которые приносят искреннее покаяние и меняют свою жизнь, но дать отпущение грехов и причастить телу и крови Христа всех которые просто заходили в храм один раз в год, а затем сразу возвращаются к своей обычной греховной жизни, полной страстей, это опасная вещь, которая к добру не ведет. Конечно, могут быть им и исключения. Вот в заключение мне хотелось бы отметить ряд практических соображений, которые я не навязываю, а лишь предлагаю для обсуждения. Это исходит из моей личной практики, которую, конечно, я не от себя начал употреблять и внедрить в практику, а советуясь со своим духовником на Афоне и с старцами, которые, по-моему, достаточно много в этом понимают, по крайней мере, лучше меня. И здесь у меня таких пару пунктов. Четыре, да? Первый. Из-за отсутствия катехизации в церкви люди часто живут в крайне тяжелых грехах, которые они считают нормой. В частности, я имею в виду сожительство и другие плотские грехи, вошедшие в моду. Поэтому для тех, кто приходит причаститься один или три-четыре раза в год, исповедь перед каждым причащением обязательна, особенно если священник не знает этих людей. Фактически исповедь перед каждым причащением появилась именно тогда, когда люди стали причащаться только несколько раз в год. Ясное дело, если человек там только на Пасху и на Рождество причащается, конечно, он должен и исповедоваться. Вторая идея. Возникает вопрос, следует ли вообще причащать тех, кто уже на протяжении многих лет подряд причащается раз в год, как бы по традиции, не имея при этом искреннего желания быть живым членом церкви. Зачем нам обманывать этих людей и самих себя? Евхаристический минимум, установленный церковью, предполагает причастие раз в три воскресения. Смотрите, 80-е правило Трульского собора. Это евхаристический минимум, это раз в три недели, а не раз в год. Тем, кто причащался один раз в год, я разрешаю причащаться. Но только при условии, на мой взгляд, оправданном, что они придут по меньшей мере 2-3 воскресенья подряд на причастие. Так некоторые впервые в своей жизни причащались пару недель подряд и соблюдали, держали весь Великий пост. И некоторые до сих пор вот продолжают причащаться, потому что я не согласился, чтобы разрешить им один раз на причастие и увидимся в следующем году. А разрешил на причастие только с условием, что ты будешь причащаться 3 недели подряд. И некоторые вот так и продолжают. Сначала им это казалось, да это невозможно, да как это? Ну вот постарайся. Вот до сих пор один раз в году, а сейчас будет 2-3 раза. Потом увидим. И некоторых я до сих пор вот вижу в храме, они причащаются. Некоторых больше не увидел. Несмотря на это, по крайней мере, я попытался вывести их из ложного понимания о том, что если ты причащаешься раз в год, то все в порядке, и ты являешься православным. Третью заключительную идею, которую я хочу излагать, это то, что люди, которые начинают чаще ходить в церковь и осознают необходимость и пользу более частого причащения, на мой взгляд, на первом этапе, и продолжительность этого этапа может зависеть от каждого человека в отдельности, они должны исповедоваться перед каждым причастием. Затем они могут причащаться два раза после одной исповеди, затем трижды и так далее, до тех пор, пока они не достигнут определенной духовной зрелости. Тогда они уже перешагнут через эту математику, да, и будут приходить на исповедь каждый раз, когда почувствуют в этом необходимость, а их духовная жизнь обретет равновесие. Возникает вопрос, надо ли в подобных ситуациях верующим подходить каждый раз и просить благословения на причастие. Думаю, в отношениях одних это нужно, а в отношении других не вижу необходимости. И четвертая заключительная идея – это то, что христиане, которые являются живыми членами церкви, они читают Священное Писание, у них есть и определенные утренние и вечерние правила, соблюдают многодневные посты, среду и пятницу и так далее, находятся в мире со всеми, исповедуются там раз в месяц, например. Они могут, на мой взгляд, личный взгляд, причащаться на каждой литургии без особых дополнительных условий. То есть эти условия – это пост, среда и пятница, 4 многодневных постов, утренние и вечерние правила, чтение Священного Писания, других духовных книг, мир со всеми и так далее, и так далее. Вот такой христианский образ жизни – это достаточно вот для того, чтобы человек смог причащаться. Конечно, он должен это согласовать со своим духовником, но в целом других особых дополнительных условий для причастия не надо. Но лучше, конечно, следовать совету духовника, который должен воспитывать в человеке послушание не себе, но показывать верный путь ко Христу и воспитывать совесть человека, чтобы она была трезвенной, трезвой и здоровой. Хороший духовник никогда не будет навязывать своим духовным чадам условия для причастия, которые он сам не выполняет, хотя, быть может, имеет в них большую нужду. Так что давайте помолимся, чтобы Бог избавил нас от болезненных стереотипов, в которые мы застряли. А епископам и священникам да, даст Бог мудрости и силы, чтобы приблизить людей ко Христу. Спасибо. Давайте, если у вас есть вопросы, я много чего здесь наговорил, и чтобы не задержаться, я предпочел читать, особенно для меня русский язык это иностранный язык все-таки, но я стараюсь как бы не утруждать вас. Давайте.
Я только не очень поняла. Если все равно, например, мы все причастия недостойны, то почему даже если человек кается, его иногда ему запрещают причащаться?
Ну, смотря как он кается. И если, например, человек упал, ему сильно хочется работать, он хочет работать, идет на работу, но у него все-таки сломанная рука, то нормальный там руководитель предприятия скажет ему, ты давай пару месяцев отдыхай, если даже там получишь меньше зарплаты, да, только больничный, чтобы ты потом смог нормально работать и чтобы через неделю не был опять и оперирован и так далее, и так далее. То есть... Есть разные такие случаи, когда человеку не разрешают причастие. Это либо священник не знает того человека, если он требует слишком часто причащаться, может быть, священник так немножко искушает его в смысле, что хочет увидеть его смирение, его готовность прислушиваться и так далее. Иногда сами священники... не сторонники того, чтобы миряне чаще причащались. В этом случае человек имеет, наверное, выбор идти к другому священнику. То есть есть определенная палитра. Хочешь там, где красиво поют, то иди туда. Если хочешь там, где красиво проповедуют, то иди в другое место. Если хочешь, чтобы тебя по конвейеру исповедовали, есть и такие. Если хочешь, чтобы обращали внимание и тебя выслушивали, и правильно напутствовали, то, наверное, и таких есть. В церкви всегда было так. Но если человек не осознает свой грех, а этот грех очень тяжкий, и особенно вот молодежь приходит и... хочет причащаться. Они живут там в грехе, не хотят ни расписываться, ни тем более венчаться. Все это нормально, мы же любим друг друга. Но это препятствие к причастию. Это большой грех, и если человек это не понимает, то не следует ему причащаться. Если даже он понимает и действительно кается, то можно сокращать вот этот период эпитимии до минимума. Были случаи, когда я просто вот их призвал на следующее воскресенье, чтобы они в течение недели немножко осознавали свой грех, чтобы они продолжали пост, чтобы они задумались, и чтобы я увидел, что они не просто для галочки пришли одно воскресенье и уже на следующий год, но они готовы прислушиваться к голосу церкви и прийти и второй, и третий, и четвертый раз. Ну, все это зависит от многих-многих факторов, но если кажется что-то странным, почему священник не разрешил на причастие, я думаю, что в определенных случаях можно попросить совет и другого священника. Но если священник действительно знает свое дело, и если он считал нужным немножко отложить, вот не то, что он навсегда отлучает от причастия, но отлагается, да, на пару недель, на месяц, на два, на полгода, может быть, то это нужно принимать со смирением. И это исцеляет нас, потому что епитимия это не наказание, это лечение. И мы все нуждаемся в этих лекарствах, хотя они иногда горькие, иногда такие невкусные, но без них никак. Так что, да,
слушаю. Ваше высокопреподобие, спасибо. Хотел поблагодарить вас за содержательный и выразительный рассказ. Вы в конце сказали, что русские для вас иностранные, но, на мой взгляд, вы сумели глаголом жечь сердца людей, что называется. Если я позволю три вопроса, чтобы несколько раз задавать. Первый вопрос связан, вы отметили, что широко распространена практика, когда люди исповедуются во время литургии. И священники в силу разных причин соглашаются на такой подход. До вашего рассказа, я думал, это скорее организационная, формальная проблема, формальный сбой. Но вы привели догматические, содержательные, так сказать, контраргументы против такой практики. Как, на ваш взгляд, возможно корректировать поведение прихожан, которые давят на священника, да, в некотором смысле, ну, как бы, вроде как, ты хочешь нам отказать, ну, или так далее. Тут уже такой немножко даже шантаж, может быть.
Да, часто бывает. Давайте все вопросы, я...
Да, да. Второй вопрос, вы его тоже немножко осветили, но я не до конца понял вашу позицию относительно персоналии священника. То есть не все священники в практике, например, греческой церкви, вы привели пример, могут принимать исповедь. Насколько это правильно, насколько в нашей церкви есть фундамент к такой практике, да, чтобы не все священники, потому что, наверное, это очевидно, что не каждый может. И есть ли какие-то предпосылки там на уровне синода или на уровне там...
Сразу скажу, что нет. Дальше.
Какие перспективы, может быть, вы видите?
Да.
И третий вопрос. Вы, в том числе в ваших заключительных предложениях, они немножко, ну, может быть, это на мой взгляд, да, такой темный, революционный в плане того, что существует вот эта зашоренная практика связи исповеди и причастия. Насколько священник свободен вот в нарушении таких устоявшихся традиций за 20 век? Вы упомянули, что такая практика сложилась в конце 19 века. И сегодня, поскольку у нас сила традиции в церкви довольно большая, если священник начнет практиковать вот отрыв исповеди от причастия, например, насколько он сможет долго на своем месте оставаться?
Вот я в Португалии практикую и на свое место вроде.
Западная Европа – это особое, да. Особое место вот, в России.
Спасибо. Да, спасибо и вам. И действительно, вопросы очень интересные, содержательные такие. Но то давайте начнем с первым вопросом. Это исповеди... В храме, в частности, когда и служится литургия. Но есть такое, вот я вам прочту то, что говорит нам соборное определение 2015 года. Архиерейский собор вот что решил. В этом смысле. В некоторых, цитата, «в некоторых приходах имеет место длительное ожидание начала причащения мирян. Это происходит из-за долгого причащения духовенства при совершении соборных богослужений или совершении исповеди после запричастного стиха. Такое положение дел следует признать нежелательным. Таинство покаяния должно совершаться по возможности вне божественной литургии, дабы не лишать исповедующегося и исповедующегося полноценного участия в совместной евхаристической молитве. Недопустимо совершение исповеди помогающим за литургией священникам во время чтения Евангелия и евхаристического канона, то есть главной части литургии. Исповедь желательно проводить преимущественно с вечера или до начала божественной литургии. Кроме того, важным является установление на приходах фиксированных дней и часов, это уже ответ на третий ваш вопрос, когда священник в обязательном порядке присутствует для встречи с желающим общения с пастырем. Вот документ об участии верных в Евхаристии, третий параграф. То есть, ну это такой официальный документ, на практике все более сложно. Вот я по своей практике могу сказать, что это действительно сложно, особенно здесь на Западе, когда люди приходят с разных точек до страны. Здесь во Франции больше приходов, в Португалии их только 8. И все-таки людей очень-очень много. И у нас есть даже диакон, с которым я служу, он каждое воскресенье приходит 140 километров. То есть только в один конец, 140 километров. И вся его семья и многие другие. Конечно, требовать, чтобы эти люди пришли вечером на вечернюю, чтобы их исповедовали, или вне службы, ну это, конечно, чересчур. А в наших православных странах, и в России, в Молдавии, в Украине, я думаю, что это вполне возможно. И это можно увидеть даже здесь, во Франции, например, в румынских и греческих приходах. Вы там не увидите, чтобы священник исповедовал в течение литургии. Если там возможно, то значит и здесь возможно. То есть только людей нужно приучить к этому. Вот я на протяжении 2 месяцев, августа и сентября, прожил на Афоне, в Симонос Петрос, в моем любимом монастыре афонском. Там у меня духовник. И я жаловался, что вот уже болит голова, я не могу спать. Столько у меня проблем, в том числе психологических, может быть даже и психических таких проблем. Я не знаю даже, что делать. И духовник мне ясно запретил исповедать, когда уже началась литургия, уже не исповедовать. Хотя у меня времени там, может быть, есть, на антифоны, там есть и диакон, да. Я могу все-таки хотя бы одного, другого исповедовать. Но он мне запретил это. Уже в приходе порядок. И я чувствую себя лучше, я могу спать. То есть просто нужно немножко по-другому организоваться. И вот я людей призываю, они знают, что я стараюсь. Потому что я живу в монастыре, это на 320 километров к югу от моего прихода в течение недели. В субботу я первым прихожу в храм, и я их жду. Они живут-то рядом, там 20, 30, 40 километров, это не 320. Я их жду, могу с ними стоять и до полуночи, всех исповедую. Утром с 7 я уже в храме, я их жду. Но когда уже литургия началась, все. Без никакой исповеди. Ну, конечно, бывают случаи, есть там один мужчина в инвалидной коляске, его исповедую. Ну, это такой отдельный случай, исключение от правил. То есть, это возможно. И имейте в виду, что я не хочу хвастаться, но все-таки в приходе, где я служу, на воскресной литургии более 100 причастников. 130, 140, 120. Это каждое воскресенье. И, то есть, возможно. Всех исповедовать каждое воскресенье – это невозможно. Но я исповедую их раз в месяц, большинство их. Некоторых раз в 2-3 недели. Но тех, которые знаю, я допускаю причастие на каждой литургии, за каждой литургией. И не делаю из этого, как бы, я их даже не считаю, там, Панамарь. считает, я не веду никакую статистику, потому что я не ради статистики этого делаю, но все-таки определенные, скажем так, результаты, если можно сказать, они есть, и когда людям объясняешь, что на литургии, за литургией все мы должны молиться. Некоторым даже привычно, чтобы стояли в очередь, там 5-10 минут поговорить со священником, уже половина литургии прошло. Еще 5-10 минут с детьми на улице выходишь и так далее, и все. Причастился и вышел. Вот это подвиг, действительно стоять с самого начала и до конца, не занимаясь такими посторонними делами, которые нам кажутся духовными, но на самом деле они такими не являются. И я думаю, что человек имеет больше пользы, и Бог больше ему прощает, если он будет каждый «Господи, помилуй» повторять за хором, чем сказать мне там сказки, что случилось на работе, и всякие такие вещи, которые на самом деле к исповеди не имеют никакого отношения. Только чтобы я читал какую-то разрешительную молитву, которую сочинил Петр Могила в 17 веке, и которая, по сути, и не является молитвой, а как бы формулой такой разрешительной. Ну, второй вопрос, это более сложный. Я сам как бы не считаю себя духовником. И не осуждаю ни одного священника, который как бы имеет такое дерзновение считать себя духовником. Если он считает себя духовником, то ради Бога. Я готов целовать ему руку. Действительно, очень часто вот священник просто вот исповедует, принимает исповедь. И имеют от Бога вот эту силу читать эту молитву разрешительную, то есть разрешить грехи. Это одно дело. А быть духовником – это совсем другое дело. И мы знаем даже из биографии митрополита Антония Суржского и других даже современных архипастырей, что иногда они имели как духовника простого мирянина. Не то, что исповедовались и принимали прощение грехов от них, но самые такие духовные беседы и советы просили от таких людей, которые имели духовный опыт. А не какого-то там молодого священника, который думает, что он такой большой духовник, младостарец. То есть, я думаю, что действительно нужно что-то поменять в духовную программу, в программу, учебную программу духовных заведений, но все-таки я думаю, что вот греческая практика, она в чем-то лучше, имеет определенные преимущества. Все-таки 20-летний священник, не имея достаточного опыта, исповедовать. Я знаю такой случай в молдавском монастыре. Одного юноша постригали в монахини в 17 лет. В 18 его рукополагали. И он начал исповедовать. В 18 лет. Потом подходит он к своему старцу и говорит: «Батюшка, а что такое аборт? Вот одна женщина сказала, что она 5 таких сделала. Я не понял и разрешил ей причащаться. А вы давайте объясните, что значит это слово, потому что я вот с детства зашел в монастырь, и я таких слов даже не знаю». Ну, представьте себе, это личный такой случай, который я знаю лично. И такое бывает. То есть нужно всех священников немножко по-другому подготовить к этому и понять, что это не только в силу рукоположения тебе сразу дается и ум, и мысли, и премудрости, и все-все-все сразу. А нужно жить по Евангелию, любить человека, быть, скажем так, собратом с тем, кто кается перед Богом, и помочь ему, во-первых, своей молитвой, и, конечно, в конце можешь и разрешить ему грехи, в смысле, что ты являешься только рукой самого Господа, как говорил Иоанн Златоуст. Священник только своими человеческими словами, своей человеческой рукой дает то разрешение, которое сам Господь хочет дать. А когда Господь хочет дать это разрешение? Когда человек кается. Мы не можем, священник не может заставить Господа. Слушай, этого нужно, этого спонсора, хотя он живет так или так и так, нужно разрешать и допускать причастие. А вот такого, того бедняка, пусть и 3 года не причащается, потому что он мало жертвует храму. То есть мы не можем заставить Бога вот именно так поступать. А священник должен почувствовать, он должен иметь ум Христов, чтобы почувствовать, что вот Господь этого принимает. И вот для этого нужно, конечно, хорошо подготовить, и может исповедовать только тот, кто сам умеет исповедоваться и сам имеет хорошего духовника. А у нас обычно вот есть какой-то епархиальный или благочинный духовник, который исповедует всех священников, все они там сговариваются, что сказать, что не сказать. И вот бывает и такое, по крайней мере, пришлось выслушивать и такие истории, что, Боже упаси. Но все-таки есть и много хороших духовников, в том числе среди молодых, и тот, который идет на исповедь, он должен молиться, чтобы Господь вразумил священника, пусть и неопытного, чтобы тот сказал ему то, что от Бога. И это очень часто случается, когда вот человек, который подходит к священнику, молится, и тогда Бог дает то слово, которое ему нужно. И если мы хотим хороших духовников, то нужно их родить и воспитать. Они с небес не будут падать в наших храмах. И нужно молиться, чтобы Бог дал нам таких духовников. И со стороны как бы священноначалия видны какие-то шаги, но они иногда вот такие не совсем точно, я бы сказал, и недостаточно храбрые. То есть все-таки епископы боятся, чтобы не было вот таких быстрых, резких таких изменений в жизни церкви. Но так потихоньку что-то, я думаю, делается. А насчет свободы священника дать разрешение причащаться там пару раз одной исповедью, об этом есть и соборное решение Русской Православной Церкви, и даже епископ разрешает, но это, конечно, все зависит от жизни прихода, от священника. Я думаю, что не каждый может вот сразу к этому приступить, но и препятствий к этому я не вижу. То есть нету никаких канонов, которые, правил, которые запретили причащаться без исповеди. Вообще нету такого. И не может быть. Это вот такая традиция местная, которую и традицией нельзя назвать, потому что это новшество. И это конвейер, который вот иногда воспринимают люди исповедь как именно получение билета для причастия, и не более того. И по смысле, вот по сути нету времени в течение литургии или там перед литургией, чтобы исповедовать 100 человек. А когда выходишь с чашей, то всех призываешь на причастие. Я не могу сказать, подходите только те, которые исповедуются, потому что других я не имел времени их исповедовать. Мы же, священник тоже не исповедуется ведь каждый раз. А двойных стандартов не может быть. Иван Златоуст говорит, что и для священников, и для мирян те же условия для причастия. Вот если какой-то архиерей скажет, что такого нельзя делать, то пусть сам даст пример, что он исповедуется каждый раз перед причастием. И тогда все будут следовать, он же пастырь, То, что делает пастырь, делайте овцы. А если нету пастыря, то вокруг только козы.
Как вы прокомментируете вот такую практику, что в некоторых монастырях не каждый день причащают, вот, в принципе. То есть я вот один раз присутствовал, когда на литургии, и когда просто не вынесли чашу с причастием. Вот. А второй вопрос, как вы, то есть, относитесь тоже к подготовке к причастию, вот, соответственно, правила к причастию, которое также вошло,
да,
также вошло в обиход.
Читайте, ничего не случится, если будете каждый раз читать. Ну, во-первых, я думаю, что когда даже чашу не выносят, то это по каким-то таким суеверным соображениям, что, мол, вчера был не постный день. Ну, в этом случае кто может причащаться? Ну, в этом случае зачем литургии служишь-то? Вот есть 66-е правило Трульского собора, который призывает всех причащаться на протяжении всей светлой седмицы. Ну, скажите, как тогда можно читать какое-то правило, потому что даже утренние и вечерние молитвы меняются вот этими пасхальными часами, да? А о посте вообще речи идти не может. И к тому же всех церковь призывает, чтобы они причащались за каждой литургией на Светлой Седмице. А разве семинедельного поста не хватит, чтобы ты готовился для того, чтобы действительно радоваться, ведь причастие – это не медаль, которая дается кому-то, который вот долго подвязался, постился, исповедовался, не знаю, сколько там акафистов читал. Святые отцы говорят, что вот причастие – это фармакон тис атанасиес, то есть лекарство бессмертия. Да? Лекарство бессмертия. То есть мы признаем, что мы смертные, и мы грешные, но вот принимаем это лекарство как раз, чтобы смогли дальше вот идти по этому пути. И я думаю, что это можно обжаловать даже епархию, что вот священник даже не выходит с чашей. И я даже знаю такой случай, что кто-то там подходил к чаше. Священник действительно выносил чашу, но когда увидел, что перед чашей стоят люди, что сразу не сказал, я бы что-то там налил, а то я просто так служил, но вообще он сам не причащался, и в чаше ничего не было. Это был спектакль, простой спектакль. Такая драма, литургическая. Ну, возможно, и такое. Всякое возможно. И нас это не должно смущать. Священники из этого же мира происходят. И если такие мамы, такие священники. Что сказать? И я думаю, что такого, конечно, недопустимо, чтобы священник не выносил чашу. И не его дело. Вот, например, бывают случаи, когда человек имеет какого-то духовника, который служит там далеко. Он исповедуется там один раз в месяц. И, может быть, и ведет какую-то духовную беседу даже еженедельно, по телефону, или не знаю там. И если тот духовник берет на себя, и он разрешает причащаться в ближайший храм, где он там, например, на время работает, да, или на год там какую-то командировку, и разрешает священник, и уже местный священник знает, что вот этот человек действительно имеет своего духовника, который ему разрешает, то какое его дело, как это происходит и на каких условиях и так далее. Раз мне духовник разрешал, ты служишь, я верующий этой церкви, как можешь не дать причастие? Как однажды один священник меня заменил, и там пару, 20-30 человек исповедовалось, а на причастии 100 человек. Вот. он такой весь пышный. Слушайте, я ответственен за эту чашу. То есть я не ответственен, епископ не ответственен, а он ответственен. Ну, бывают и такие случаи, но что сказать. Не мое дело судить, и я вообще не понимаю, как можно сказать, пить от нее все из крови моего Нового Завета. А если кто-то хочет пить, то вон отсюда. Ну, раз ты сам сказал, пить от нее все из крови моего Нового Завета, за многие изливается в оставлении грехов. Получается, что ты не хочешь, чтобы она изливалась в оставлении грехов других, только своих грехов? Это вообще не выходит. А насчет правила, то, конечно, такой стандарт не может быть, чтобы вот всем по 3 канона, по 4, по 10, по не знаю, что, чего там. Есть общецерковные такие условия. Это участие в совершении вечерней и утренней. На утренней, как вы знаете, там читаются и каноны. По воскресеньям 4 канона, по будням 3 канона. И именно вот отсюда и появилась идея, что если человек не участвовал в служении утренней, к тому же у нас же утренняя служится вечером, а вечерняя утром, все как раз наоборот, а на вечерние люди не ходят и на утренние, то в этом случае рекомендуется читать другие 3 канона или 4. А какие каноны человек может читать дома? У него же нету 12 томов Минея. Или а кто их? И триоды, и цветной, или постной триоды. И поэтому есть такие общие каноны, которые можно читать в случае, если ты не участвовал на службу утренней. Это покаянный канон Господа Иисуса Христу, канон Пресвятой Богородицы, к ангелу-хранителю и уже канон перед причастием. Но если ты участвовал на вечерней и утренней, то кроме канона перед причастием и тех молитв, которые у нас есть в молитвослове, остальные каноны, они как бы факультативны, если человек участвовал на общецерковные такие богослужения, на вечерний, на утренний. А если духовник там что-то дает читать, псалмы и священное писание, то тоже как бы часть нашей правила. Я, например, рекомендую, чтобы люди, вот прихожане, читали по одному канону каждый день. То есть в понедельник один, во вторник другой, третий, четвертый и так далее, и так далее. И кафизмы, и так далее, чтобы на протяжении всей недели они готовились, стремились уже как бы к воскресной службе. А так получается, что за все недели люди релакс, потом в субботу вечером начинают, и муж там кричит, а достаточно, сколько тебе там, уже 1,5 часа читаешь. Вот чтобы такое не происходило, лучше, чтобы после вечерних молитв в один день там можешь читать какой-то акафист или какой-то канон. В другой день другой, и так далее, и так далее. А в субботу вечером канон перед причастием, а в воскресенье утром молитвы перед причастием. И все. И если у тебя есть определенный ритм, то это достаточно для того, чтобы смог по воскресеньям, по праздникам причащаться. А так, чтобы все или каких-то правил общих дать, я не могу дать. И вот, например, на Афоне они вообще не знают и не слышали никогда о чтении каких-то канонов. Молитву перед причастием они читают. А, например, в Симонос Петрос, в том монастыре, где я много раз по месяцу, по 4, по 7 месяцев, самый долгий такой срок там прожил, у них правило перед причастием – это 1500 Иисусовых молитв. Это намного больше, чем читать 3 канона. Но и я думаю, что и полезнее. Потому что вот я не знаю текст на русском языке, но я не вижу отражения своей жизни в том покаянном каноне. которые в наших молитвословах. Поэтому я в свой личный молитвослов, который печатал с благословением митрополита Кишиневского Владимира, я ставил там другой покаянный канон из Триоды Постной, составленный Феодором Студитом. Ну, избрал такие разные тропари покаянных канонов, и он более как бы ясно отражает. А тот покаянный канон, который в наших молитвословах, это беседа с самим собой, со своей душой. Это как бы немножко так призывает человека к покаянию, но смотря как. Я, например, предпочитаю Иисусовую молитву, псалтырь и уже конкретные молитвы перед причастием. А все остальные каноны не читаю, поскольку я их выслушиваю в храме. Мы их читаем на утренней.
Вы читаете все три канона там, три канона?
По воскресеньям все четыре, да.
А, ну, хорошо, у нас-то нет.
Как? У вас нехорошо.
У нас где же у нас два канона, три канона не читаются?
Ну, может быть, там и немножко они более короткие, но все-таки схема этих канонов, она обычно...
Воскресный глаз плюс святому, плюс там какой-то еще...
Ну, по одному, по два прочитать, и все, они же там...
Ну, читать их по 14, это нужно... читать их с этими библейскими песнями. Это уже другая история. А если, тем более, что здесь кафедральный собор, если епископ так благословляет, то не можем же мы... Ну, если хотите дочитать, то пожалуйста. Значит, то есть священники и епископ знают как бы такую среднюю меру всех, которые там присутствуют. А вам могут дать и там читать еще 5 канонов. А вот средний уровень – это по 2 тропаря из каждого канона, например. Или из 3 канонов. Воскресный, Богородичный и Святому. И это хватит. А все остальное – Иисусовая молитва, псалтырь, чтение из Евангелия и добрые дела. А то получается, что мы там никого вокруг не хотим видеть, всех осуждаем, а там долбим в этом молитвословии, как будто это делает нас достойными. То есть нужно иметь такое равновесие в этом, и если духовник... Вот у меня был такой случай, когда я еще был, я и сейчас не такой старенький, но был очень молодым, но кое-что как бы уже понимал вот в этом. И приходит одна женщина в монастырь исповедоваться. А в монастырь кто ходит? Ну, самые такие... И смотрит она, ну, у меня была борода как бы длиннее, чем у остальных, подходит она ко мне и начинает: понимаете, батюшка, вот я каждый день по 300 поклонов читаю, то и то и то, ну, конечно, муж считает меня фанатиком, тогда и так далее. И бесноватый, но я вот хочу, чтобы вы подтверждали, что я все правильно делаю, и дали даже больше. Я смотрю на нее: слушайте, с завтрашнего дня будете по 30 поклонов. Как это? Вы монах, и вы мне такое говорите? Только по 30, да, по 30 поклонов, и я это очень так прямо говорю, и благословляю во имя Отца и Сына и Святого Духа. Только 30 поклонов, не больше. Начала она плакать. И говорю: вот мой номер телефона, если захотите, если будут какие-то вопросы. Звонит она мне в среду: что вы мне делали? Я даже 10 поклонов не могу делать. Ну как это? Вы же 300 до сих пор делали. Ну я не знаю, какое у вас благословение, какое у вас благодать, с кем, с какой энергией, магией вы работаете, но больше 10 поклонов я не могу делать. Ну ясное дело, как она их делала и кому она поклонялась. И когда по послушанию и с благословением, то это совсем другое дело. И на следующее воскресенье приходит она, и все-таки она осознала, в чем она согрешила, и потому что все она делала только по своему усмотрению, никого она не спрашивала и считала себя лучше всех. И вот постепенно, постепенно, по 30 поклонов, и со временем она стала на колею. Но это действительно большая проблема. Есть люди, которым нужно дать больше. Есть люди, которым нужно, вот как говорит Иоанн Лесничек, да, если человек хочет возвыситься, нужно его за ноги тянуть назад. Спускайся на землю. По-человечески нужно к этому подойти. Отец Иоанн, вопрос.
Да. Там интересно прослушать.
Да он все это знает лучше меня. Так.
А скажите, пожалуйста, вот эта разрешительная молитва-то, она, то есть когда ее, то есть, раньше-то, как отпускали грехи, была молитва?
Вот начиная с 11-12 века у нас в евхологиях, то есть в требниках есть разные, появляются разные такие молитвы. Самая древняя из них – это молитва, которая сейчас читается только когда причащают больных. Там упоминают о блуднице, о Петре и так далее, и так далее. Я текст на русском языке не знаю, извините, я служу в основном на румынском языке. Но именно та молитва, которую сейчас читают, когда причащают больных, это самая древняя разрешительная молитва. И она именно молитва, то есть священник как бы просит, чтобы Бог простил. А уже с 17 века требник Петра Могила, Киев, 1646 год, там как бы священник провозглашает, что я отпускаю. Потому что это уже западное богословие, священник служит им персона Кристи, как говорится по-латыни. А в нашей восточной церкви священник служит им персона экклесия, то есть от лица церкви, от лица всей церкви священник просит Господа, чтобы он умилостивился и простил вот того человека. А не от лица Христа провозглашает «я крещаю», так в латинской церкви, да? «Я крещаю», «я разрешаю», «я венчаю». То есть священник это как икона Христа, поэтому он и поворачивается лицом и служит лицом к народу. Хотя это только с Второго Ватиканского собора. И вот буквально через две недели, когда начинается новый Адвент, то есть новый церковный год в католической церкви, опять же священников призывают служить лицом к Востоку. То есть священник, он должен стоять лицом к Востоку, первым из всей общины, и от лица всей церкви как бы он молится. И иногда он действительно является иконой Христа, когда он поворачивается лицом к народу и говорит «мир всем» или «благодать Господа нашего Иисуса Христа» и так далее, и так далее. Когда читает Евангелие, проповедь. Но в основном молитва – это от лица церкви, всей церкви. И они в множественном числе. Все молитвы литургии даже, они в множественном числе. И вот священник просит. И все молитвы, которые даже сейчас употребляются в греческой церкви, там священник просит, чтобы Господь простил. А уже наша формула, которая только в русской и румынской церкви употребляется, из требника Петра Могилы, это взято из римского понтификалия, тоже начала 17 века. И оно немножко так чужда православному духу, православной традиции, но тем не менее, перед этой формулой есть все-таки и молитвы. Три молитвы, где священник и спрашивает, чтобы Бог простил и соединил с церковью, что получается, что человек, который исповедуется, он отлучен от церкви, и священник молится, чтобы опять его соединил с церковью. А те, которые не совершали тяжкие грехи, они никак не отлучены от церкви, и та молитва как бы не соответствует вот смыслу.
А вот это общая молитва перед исповедью?
Ну, это и есть молитва перед исповедью, а уже это разрешительная формула уже каждому читается в отдельности. А раньше была только одна молитва перед исповедью и еще одна молитва после. Но тоже молитва просительная, а не какая-то формула провозгласительное.
После исповеди каждого?
Ну да, после исповеди каждого, но тогда по конвейеру никого не исповедовали. То есть человек там... Я знаю одного греческого священника, он мой друг, служит в приходе. Он как раз имеет благословение исповедовать. В прошлом году он 5 раз исповедовал. Хотя приход у него большой. И за каждой литургией там тоже десятки человек причащаются. Но в греческой церкви требовать кому-то, чтобы он исповедовался перед причастием, это такое нарушение церковных правил. То есть это мое личное дело, когда я хочу исповедоваться. Это так считается. Я не говорю, что нету злоупотреблений. Есть много греков, которые впервые начали исповедоваться, только когда вот пришли на Афон, например, и там услышали об исповеди и так далее. Я не говорю, что это идеально. Но раньше именно так было. Просто люди были более сознательны. А сейчас...
А скажите, а вот как самому человеку, вот, допустим, я причащаюсь каждую неделю, грубо говоря, здесь там собираюсь, или я не практические шаги говорю, а вот такая ситуация. Да. Человек причащается каждую неделю, а исповедуется, например, раз в месяц. То есть обязательно каждую неделю он какие-то, пусть мелкие грехи, но сделает. Он не прочитает молитвы, он раздражится, он там осудит, он прозословит. То есть и зная все это, знаю, что я вот, например, это все сделала в течение этой недели, как вот ему уйти из исповеди, вот этих пусть мелких грехов, как ему уйти на причастие?
Ну, вопрос очень хороший, но давайте задумаемся. Но ведь человеку никто не воспрещает, не запрещает каяться. То есть не исповедоваться, а каяться. А разве 50-й псалом? Это не прошение, вот, прощение грехов? Помилуй меня, Боже, повелиться милостью. Это никакое влияние не имеет. Разве в наших утренних и вечерних молитвах нету такой личной исповеди, да? Третья молитва, например, или там другие.
Последняя молитва
к ангелу-хранителю. Да. А разве все эти «Господи, помилуй», которые мы поем и читаем за одной службой, только часы, или первый, третий, шестой, по 40, это 120 «Господи, помилуй». Если мы в это вникаем, то это мы понимаем, что это покаяние. И не было в древней церкви возможности, чтобы каждому подходить и разрешить на причастие, разрешить. Не было такого. То есть все наши молитвы повседневные, Иисусовая молитва, «Господи, помилуй», это как раз прошение, чтобы Бог нам простил эти грехи. Но эти грехи канонически не являются препятствием для причастия. Вот если я возьму, например, скрижаль, да, эту книгу со всеми канонами, и вы мне исповедуете, что вы там, например, кого-то осуждали. Но я не найду никакой канон, который намекнул хотя бы мне, насколько и сколько там поклонов вам дать, или какую епитимию. Ну, нету такого. Нету такого. Хотя книга вот такая. Об этом там не говорится. Там есть только тяжкие грехи, вот, за это, столько лет, за это, столько лет, за это, столько лет, и другие там правила об организации церкви, церковной жизни. И уже священник начинает, как бы, исходя из этой традиции, монашеской традиции, исповедовать помыслы, ну, начинает какие-то советы там дать. Но это не препятствие к причастию. И священники сами не исповедуются каждый раз. Они тоже вот такое бывают.
То есть, в принципе, вот домашних покаянных молитв, которые есть, покаянные это те, Псалом 50, или исповедование повседневных грехов, вечерних молитв. То есть, в принципе, этого как бы достаточно, чтобы меня совесть не мучила. Да?
Вот как раз Тридентский собор католический сказал, что нету покаяния вне исповеди, кроме исповеди, да? И вот это тоже на нас в некотором смысле влияло, но на самом деле в древней церкви такого не было. То есть я говорю из церковной традиции, из того, что, например, на Афоне или в других местах об этом говорят и так поступают. А ваш личный случай я не знаю, если духовник вас призывает, чтобы вы каждый раз исповедовались, то значит это ваша мера, и по крайней мере еще год, два, три или сколько там понадобится, вам нужно вот именно так поступать.
Ну, у нас же нет духовников. Вы говорите, ты приходишь каждый раз разным священником.
ну, разный соведущий священник, но духовник должен быть один. То есть все важные вопросы нужно согласовать с одним священником, который вам ближе, который знает вашу семью, вашу жизнь, который вы можете открыться, может быть, по возрасту или по пониманию, или по каким-то другим критериям. Он больше близок к вам. И вот просите, чтобы он стал вашим духовным наставником. Если не захочет, то значит смиренный священник, и не надо настаивать. Ну, бывают случаи, нелегко же, особенно здесь и в Париже, найти себе духовника. Но вот эту силу разрешать грехи имеет действительно каждый священник. А если какие-то там советы, то можете и по телефону, или у владыки спросить, или у какого-то другого священника, может быть, и священника из другого прихода, даже из другой юрисдикции, если они, вы можете с ними по-французски там разговаривать, или к какому-то монаху сходить. Есть же во Франции и православные монастыри, вот такие духовные советы. Если вот видите, что священник молодой, кое-что он может сказать, но есть определенные вопросы, на которые он не может ответить. Вот однажды у меня были такие вопросы, связанные с духовной жизнью. Греция была далеко, я был во Франции у отца Пласида де Сей в монастыре Святого Антония, там возле Гренобля. И я получил ответ на свой вопрос. Духовный.
А если вы говорите, что разрешительная молитва была в 17 веке, до этого не было, сила-то у нее взялась разрешать грехи?
Слушайте, разрешительные молитвы, по крайней мере, у нас есть с 11 века, а эта формула, которая используется в Русской Православной Церкви, она только с 17 века.
Но... А откуда же у него тогда сил-то, благодать-то больше, да... сняли грехи?
А почему вы думаете, что сила, да? Она не сводится к какими-то словами? Это же не магическая мантра, которую вот буддисты должны...
Почему мантру-то вели, что она 17 века стала разрешать? А до этого что, не разрешала ничего?
Да, разрешали другие тексты, другие молитвы. Почему вы думаете, что только определенные слова имеют силу разрешать грехи? В первые столетия... епископ возлагал руки и молился по-своему. Даже вся литургия была, скажем так, произвольным текстом. Даже Климент Римский, свою традицию апостолика, говорит прямо, что каждый епископ имеет право сочинять свою собственную литургию. И так было до 5 века почти. Только потом вот в нашей церкви вот остались эти более такие известные литургии Иоанна Златоуста, Василия Великого и так далее. То есть не в каких-то формулах сила прощать грехи, а в прошении церкви, в молитве церкви, и эту молитву можно сочинять по-разному. И Бог прощает. То есть это не мантра, как в некоторых религиях, там эти шаманы, они сами не понимают, что говорят, но они должны произнести именно так, как там написано. И это имеет силу. А если там какую-то йоту изменил, то это уже не будет иметь силы. Нету такого в нашей церкви. И не было никогда, и слава Богу, мы молимся, чтобы и не было. То есть священник может в определенных случаях даже сочинять свои собственные молитвы, если они... Вот были случаи, когда, например, был бесноватый мальчишка. 8 лет ему было. Но ясное дело, что там было что-то запутанное с родителями. И я знаю, что один старец просто сочинял свою собственную молитву, потому что молитвы обычные, вот в этом случае, они как-то они не были вот понятны для того человека, потому что он ничего лично не согрешил, этот мальчишка, а уже 3-4 года как мучился. И поэтому священник вот сочинил свою собственную молитву и помог этому юноша, этому мальчишку, избавиться от этого.
Ну, в более короткой, как бы, такой форме и более часто мы же сами молимся иногда своими словами.
Да, конечно.
Которые мы сочиняем.
Ведь в историю о мытаре и фарисее. Мы знаем, как мытарь молился. Это тоже молитва. И мы ее используем. Это тоже такая молитва, которая...
Это уже сейчас вот последний вопрос, а потом уже мы просто уже за чаем, мы просто пообщаемся уже.
А кто-то решил? Ну давайте, давайте.
Ну вот все-таки я с вами соглашусь, наверное, когда вы говорите, что ну не каждый раз на исповедь подходить, а как бы что должно быть покаяние. Но все-таки, чтобы идти по этому пути, у тебя же, наверное, должен быть духовный настоятель и отец, который, ну, чтобы ты не сам себе разрешал, что, ну, вот я сегодня хочу причаститься, но все-таки на исповедь не пойду, а исповедуюсь там через 2 или 3 недели, когда я буду действительно к этому готов, а не идти просто по конвейеру.
Ну, теоретически человек может сам решить, он должен исследовать свое сознание и задуматься, не нужно туда идти, мне есть что сказать или нет. Но все-таки лучше согласовать это с священником, который больше всего вас знает и может подсказать и примерно вот давай раз в 2 недели или в 3 недели и исповедуйся. То есть лучше всего это согласовать, потому что есть и вероятность, что человек может так найти оправдание в этом. И тем более считать себя лучше других. Вот этого священник призывает каждую неделю. А меня раз в 2-3 недели, значит, я лучше? Нет, ты не лучше, просто пришло время, когда вот этот ходунок нужно тебе убрать и своими ногами. Ну, может быть, ты и упадешь. Но если на протяжении всей жизни оставить тебе ходунок, чтобы лишь бы никогда не упасть, вот это стремление к такому человеческому совершенству, оно невозможно. Человек все-таки учится из своих ошибок, и иногда ему полезно упасть даже. Ну и что, что упадет? Вот весь опыт святых отцов – это не опыт людей, которые никогда не согрешили. Опыт людей, которые согрешили, но имели силу подняться и дать и нам эту надежду, что Бог прощает и возможно действительно пройти через этот мир и дойти до Христа. То есть нужно все-таки вот правильно и объективно смотреть на свою жизнь и оценивать не в смысле, что считать себя лучше других, но все-таки, чтобы не превращать вот эту исповедь в какую-то болтовню, что вот нечего сказать, просто нечего сказать.
Да, вот бывает, придешь, сидишь и маешься дома вечером, ну что же я скажу-то, блин, ну как что? Тебя сейчас лечить-то?
Вот
тебя?
Блин, это слово, блин, это достаточно его сказать.
Больше. С другой стороны, так и мушка под все время. Вот я здесь там, и муж так сидит уже на месте.
Ну я вам уже подсказал, что нужно сказать.
Ну, есть опасность, что человек, который редко исповедуется, он все-таки может что-то забыть. Надо записывать, наверное.
Ну, если вот были бывают такие случаи, что человек исповедует. Я скрывал грехи на исповеди. Я спрашиваю, какие? А получается, что он на той исповеди решился скрывать. И думал, что если скажет, что он скрыл, то этим самым прощается и то, что он скрыл. Ну, бывает, человек же...
Вот,
от Евы и Адама мы видим, что первые люди уже начинают оправдывать себя. Не я, змея. Да не я, жена, которую ты мне дал. Вот, и это вот случается и в нашей жизни. Вот, поэтому я думаю, что нужно просто быть и искренним и говорить то, что ты чувствуешь и осознаешь, и с чем ты борешься. И не обязательно, чтобы вот, все сразу, вот, весь список огласить. Ну, ты все исповедовал, а вот давайте я этот месяц буду обсуждать с моим духовником вот этот грех, эту проблему. У меня есть проблема с осуждением. И возникают и такие проблемы, и такие, и такие, и такие. Вот этот месяц я читаю об этом и разговариваю с духовником вот об этом. И не обязательно в исповеди, не богослужение, да, можно с ним побеседовать, со священником. Ну, конечно, не сразу избавился, но какие-то там идеи уже появились, знаешь, что, как надо делать. Ну, беремся за что-то другое, можно и так. То есть, можно по-всякому, ну, лишь бы, чтобы был прогресс. А когда нету никаких... Вот наша встреча со Христом, она не может оставить нас безразличными. Что-то должно происходить. Я встречаюсь со Христом. Я иду не на суд, а в больницу, чтобы лечиться. Суд будет тогда. Вот Господь прямо сказал, что Он не хочет здесь нас судить. И священник тоже не судья. Господь врач, а священник медбрат. И вот он помогает священнику, то, что врач ему говорит, он то и делает. Никто не хочет никого судить. И вот человеку нужно показывать, дать как бы такой импульс и проявлять любовь, чтобы он имел и дерзновение, и уверенность, и чтобы действительно открылся. Но если что-то там позабыл, может, в другой раз. Господь не требует от нас то, что мы не можем делать. Но все-таки нужно учитывать, что дьявол иногда искушает нас, чтобы мы все-таки чего-то там позабыли. Поэтому лучше всего писать. Если человек уже привык, и он, как там в 50-й псалом на русском языке, там церковнославянский, грех мой предо мной есть выну, да? Всегда грех стоит передо мной. Я вижу его и осознаю. Если я не вижу свой грех, то значит я невнимателен к своей жизни. То есть все рекламы я вижу, все, что происходит в миру, я вижу, а свой грех я не вижу. И вот все нужно с этого начать. Как говорят святые отцы, человек, который видит свой грех, превыше того, кто воскрешает мертвых. И действительно нужно просить от Бога, чтобы мы увидели свои грехи. У меня был такой случай. Такой личный пример, но чтобы вы поняли, до чего может вот в жизни человека история дойти. Одна женщина уже в возрасте, верующая женщина, такая воцерковленная, читает много и так далее, и так далее. Постоянно имела скандал со своим мужем из-за того, что когда они вот... венчались и начали супружескую жизнь, оказывалось, что она не была девственницей. И постоянные скандалы. Почему? Ты же сказала, что у тебя никого не было. С кем ты, вот, может быть, когда я был в армии, ты изменяла. И так далее, и так далее. И постоянные ссоры. Когда женщине исполнилось 62 года, она вспомнила, что в 13 лет ее изнасиловали. Она настолько вот претерпела такой шок, что она сама об этом забыла. И я знаю эту женщину. Она верующая женщина. Она не скрывала всего этого. Она только в 60 с чем-то лет вспомнила, что с ней произошло. И она причащается каждое воскресенье. И муж ее понял. В конце концов. Но она сама не могла вспоминать. Такой шок был. В 13 лет какой-то старичок издевался над ней. И вот бывают и такие случаи. Главное, чтобы мы просили у Бога, чтобы хотя бы перед смертью ничего скверного у нас не осталось. А если что-то там позабыли, то это не трагедия. Не забудешь, что убивал человека. Ну, забудешь какую-то мелочь, да? Ну, вспомнишь и в другой раз скажешь. Бог же не террорист и не судья. Он врач. Ну, иногда вот человек подходит к врачу и болит желудок, да? Ну и как в нашей медицине, обычно делают, дают там лечение от желудка, но не спрашивают, ты случайно, у тебя нету такого стресса большого, да? Потому что очень часто язва открывается от стресса, от каких-то психологических переживаний. Но обычно у нас только эффекты лечат, а не причину, да? Но на второй раз ты вспоминаешь и скажешь, говоришь врачу, а знаете, У меня и такое бывает, и есть и такая болезнь, и такая болезнь. Может быть, желудок от этого болит? И врач может кое-что там поменять, да, и дать другие лекарства. Так что, вот если вы будете сравнить и духовное руководство, и исповедь с лечением, то вы получите много ответов на ваши вопросы.
У меня такой вопрос. Вы говорили, что в начале христианства исповедовали только тяжкие грехи. Я также вспоминаю Достоевского, который поднимал проблему между отношением церкви и государства. Если в современной жизни человек приходит и исповедовать какой-то тяжкий грех, но при этом он не наказан правосудием, какая роль в этом случае церкви?
Ну, это такой сложный вопрос. Государственные законы, они даже предусматривают то, что священник не может разгласить секрет исповеди, и при этом его закон как бы не наказывает за то, что он никому не разглашает этот секрет исповеди. То есть, например, если полиция там узнала, что человек согрешил, и вам там его наказывают, там, 5 лет тюрьмы, например, уже в тюрьме он исповедуется, то уже все ясно, да, он кается и так далее. Если он пришел на исповедь, я сейчас расскажу такую историю, что вы заплачете, но история достоверная. И если Бог привел его, вот в Византии была такая юридическая норма, что если человек, то его преследует полиция, и если он успевает скрыться в алтарь, пусть даже женщина или мужчина скрывается в алтарь, то значит Бог указывает на то, что его нужно помиловать. Вот было такое представление, да? Ну, значит, если было такое. Но были и другие случаи, когда и самого Ивана Златоуста в облачениях из алтаря выгнали. Это была такая имперская политика. Но все-таки закон как норма была. То есть, если, например, человек приходит исповедоваться, что он хочет там устроить какой-то террористический акт. И думаю, что в этом случае, если он планирует какой-то грех, то это не его исповедь. Это не исповедь. Исповедь всегда должна быть в прошедшем времени. Я сделал то, не то, что я делаю. Если ты еще делаешь, то значит ты еще собираешься делать дальше. Я делал, я хочу с этим порвать, уже я дальше не хочу продолжать. А если человек исповедует какие-то намерения, просто как бы немножко, чтобы утешить себя, то я думаю, что в этом случае это не исповедь. Потому что он просто говорит то, что хочет дальше делать, а террористический акт или убийство там еще предстоит совершать. И в этом случае нужно с ним поговорить, но я думаю, что не грех рассказать об этом полиции, что вот, я знаю, может быть, как-то по-другому там намекнуть, но в этом случае я не вижу, это мое личное мнение, я не вижу проблему, чтобы разглашать вот такой секрет, потому что это не является исповедью. Он грех еще не совершил, он только собирается его совершать. И, по сути, это не покаяние. Он не кается. Он просто как бы всем рассказывает или кому-то там рассказывает о том, что он хочет натворить. А если он раскаялся и Богу как бы раскаялся, что вот он то и то сделал, то в каких-то случаях, наверное, нужно просто прикрывать его и думать, что ну раз Бог его привел ко мне, то если полиция сама... бывают разные случаи. Если какая-то там трагедия, и многие там пострадали, может быть... И вот история. такую историю я читал недавно. Рассказывал архимандрит Георгий Капсанис, бывший игумен монастыря Григориат Сафона. И говорит, что ему исповедовался один священник перед смертью. И что он исповедовал? Такую историю. У него был сын и дочь. Сын намного старше дочери. Они жили где-то на севере Греции, а сын должен был поехать учиться в Афины. Конечно, он старался воспитать своего сына, поскольку он был священником, старался воспитать нормально, по-христиански. И так случилось, что сына убили. И не только убили, но хуже всего вот этот отец, то есть священник, разочаровался и начал плакать. Неужели он отрекся от Христа, потому что я ему дал крестик, а его нашли без крестика, без нательного крестика. Не дай Бог что-то случилось. Он отрекся от Христа, от веры. Почему так? Убийца не нашли. Прошло 10 лет. Ее дочь приводит жениха к себе. За это время матушка этого священника умерла из-за горя, что потерял сына. Остался один священник и дочь. Ну и священник уже как бы в возрасте, очень хорошо как бы относился к этому парню и принимал его как за своего сына. Очень хорошо относился. А тот, когда увидел вот такое отношение, побоялся и сказал: «Слушайте, батюшка, я не достоин вот взять вашу дочь, жену. Или, по крайней мере, хочу перед этим исповедоваться». Ну, он как священник, ну, раз хочешь исповедоваться, давай исповедуйся. Вот 10 лет назад был я в одной компании, нас было там трое, и мы начали там хулить на Бога. Один парень начал нам говорить: «Да не надо, вот это грех, не надо так сказать». И начал их как-то учить из Евангелия и так далее, и так далее. А мы все были пьяные, начали бить его и убили. Я был самым младшим, когда увидел на него крестик, вот взял и до сих пор ношу его крестик. Отец увидел крестик, его сына. Но он обрадовался, что его сын умер как исповедник и как мученик. Не то, что не разгласил никому секрет исповеди. Знаете, что делал этот священник? Спрятал все фотографии его сына, чтобы никогда этот парень не увидел его сына и не боялся, что, а может быть, этот священник кому-то скажет, а может быть, он свою дочь не отдаст, и так далее, и так далее. Вот видите, как он поступил? Я думаю, что Бог то же самое делает с нами. Хотя все это как бы раскрылось, и поженились, все нормально, имеют уже детей. И перед смертью вот священник сам исповедовался одному старцу на Афоне об этом случае. Как, кто, кого он принимал в дом. Вот бывает и такое. Что значит простить?
А это было разве грех или нет? Чтобы он исповедовался?
Нет, он исповедовал как священник, что, может быть, он должен об этом разгласить, и, может быть, он должен кому-то об этом сказать. Ну,
чтобы
не держал это в себя, в этом смысле. Но, конечно, не был грехом. Это такой поступок, я думаю, что один из на миллион может.
Вот, конечно, когда человек исповедует какое-то тяжкое преступление, тяжкий грех, что, священник его прощает? Или как это?
Священник молится, чтобы Бог простил, если человек об этом кается. Но если он об этом просто заговорил, но нету вот чувства покаяния, то грех не прощается, пока сам человек не просит и не борется с этим. То есть человек должен возненавидеть грех. Он должен как бы сам отрываться от этого. Но если он запрограммился, ну я был случай, да, там выпил слишком много. А завтра у меня опять намечено кое-что. Но это, слушайте, это уже не исповедь. То есть человек должен понять, что он дальше этого не может делать.
Потому что вы как раз говорили, что есть такие люди, которые как раз они считают, что вот они пришли в церковь, помолились, поставили свечи, у них какой-то ритуал да. есть. Они пошли исповедовались, даже если у них особо нечего исповедовать, вот они там следуют каким-то правилам. И если, например, человек как раз совершил грехи, и который тоже так думает, что вот я пойду в церковь, исповедуюсь, поставлю свечку, и меня за мои грехи простят. Мне, в принципе, это интересно одновременно с психологической точки зрения человека, который сам ходит исповедоваться. А второй момент, это как раз позиция между церковью и государством, которая немного более сложная, где... В принципе, где государство наказывает, а в принципе, почему церковь, может так сказать, дает себе право прощать и не наказывать человека, который действительно совершил
тяжкий. А вы знаете, как называется с юридической точки зрения тюрьма? Как называется? Исправительная как-то там. То есть это не наказание. Это мы так воспринимаем, как наказание. На самом деле, ну, наши тюрьмы, конечно, это тюрьмы. Но смысл-то изначальный был в том, чтобы оградить человека для того, чтобы он исправился и не был препятствием, не был как бы для других. Но смысл не того, чтобы наказать, а чтобы исправить человека. И вот церковь то же самое делает или старается делать. То есть исправить человека и помочь ему, чтобы грех не повторился. Я не хочу проводить вот такую строгую параллель между тем, что делает государство и что делает церковь. Иногда и церковь слишком быстро и просто так из каких-то либеральных рассуждений дает свое прощение, это тоже такое есть. Но должны смотреть и с другой точки зрения. На первый момент с кем-то можно и так обходиться, пока он поймет, что это значит. То есть причастие дается ему как лекарство. Ведь мы все знаем, что если человек идет на операцию, то он должен сдать какие-то там анализы, там день-два просидеть, не говоря уже о таких некрасивых вещах, как клизма и так далее, чтобы очистить. А если человек там с аварией, то он не проходит все эти этапы сразу на операцию, да? Сразу. Потом мы посмотрим, что можно еще делать сразу на операцию. Вот в этом случае мы тоже иногда вот исходим из таких соображений и видим, смотрим на человека. Если ему нужно срочно помочь, то срочно помогаем. И дается причастие, потом он может продолжить. Вот раньше был есть такой канон Лаэвитийского собора, который говорит, что нужно человека 3 года подготовить к крещению. А если человек тяжко болен, то нужно его срочно крестить, и если он останется в жизни, то он продолжит после крещения вот и катехизацию, то есть эту подготовку. Вот примерно так же поступаем и с причастием. То есть не то, что не наказываем, мы никогда никого не наказываем. И государство тоже не должно наказывать, а должно исправить человека, помочь ему ориентироваться. Ведь когда люди делают какие-то преступления, иногда... Это тоже из-за каких-то недостатков светской организации общества. не всегда вот люди делают это, потому что они так хотят. Они иногда вынуждены этого делать. И поэтому нужно им помочь. А если государство хочет от них избавиться, какие-то социальные службы тоже, если священник так же поступит, то что с ним будет? Но я знаю, что если я ему даю там 5 евро, то он купит себе сигареты или алкоголь. Но нужно как-то по-другому к этому относиться. Это не значит, что никогда ничего не нужно дать, но и не оставить его. То есть, если все, то давайте.
Наверное, уже многим уже могут.